эфире независимая радиостанция «Ракурс».
Ну что ж, дорогие друзья, вот в студии появился обещанный гость. Я недаром не раскрывал его имя, поскольку сюрприз есть сюрприз. Ходят в гости в программу Jam Session самые разные джазовые критики, специалисты по джазу, по другим смежным, так сказать, видам музыки. Я внезапно подумал, а почему бы не пригласить в гости в эту программу человека не с другой радиостанции, не из другого города, а просто из другого дня радиостанции «Ракурс», а именно всем хорошо знакомого джазового критика Андрея Соловьева. Добрый день, Андрей.
Добрый день. Я очень благодарен тебе, Константин, что ты пригласил меня, потому что, будучи сам автором и ведущим джазовых программ, я все-таки стараюсь соблюдать какую-то объективность, быть таким беспристрастным судьей, а может быть даже и не судьей, а просто наблюдателем тех событий, которые происходили и происходят. А вот сегодня как бы я не в роли человека, исполняющего определенную роль, и как бы не при исполнении служебных обязанностей. Вот поэтому мне немножечко можно не бояться и каких-то высказываний субъективных, элемент саморекламы, может быть.
Ну да, как сказал один исторический деятель, будем как дети, будем субъективными абсолютно. Я хотел бы сразу обозначить тему сегодняшнего джем-сэшна. Это тема вот какова. Где, по твоему, Андрей, и, может быть, отчасти по моему мнению, находятся границы той музыки, которую мы называем джазом, то есть той музыки, которой мы занимаемся в своих авторских программах джазовых? Мы уже неоднократно, помнится, обсуждали эту тему, в том числе и с твоим и моим участием, когда здесь у нас, а также на других радиостанциях собирался клуб радиоведущих, и там постоянно возникала тема границ той музыки, которой мы занимаемся. То есть можно ли, скажем, называть джазом какие-то другие музыкальные формы, которые, может быть, нам интересны, только за счет того интереса, который они у нас вызывают, или же нельзя? Вот я предположил бы, что мы поимпровизировали сегодня на эту тему.
Ну, это действительно очень интересный вопрос, может быть, самый интересный. Вообще, мне кажется, что изучая любую науку и какую бы дисциплину мы ни брали, будь то музыковедение или джазоведение, или предмет какой-то другой, может быть, в принципе, можно весь его раскрутить вот из постановки вопроса, что представляет собой интересующий нас феномен, да, в случае джаз. О джазе можно очень много рассказать, просто думая о том, что такое джазовая музыка, где проходят ее границы. Вот, я очень коротко могу высказать свою точку зрения, абсолютно никому ее не навязываю в качестве истинной. Наверняка найдется большое число людей, которые предложат какие-то свои варианты ответа на этот вопрос. Мне все-таки кажется, что главная особенность джаза заключается в том, что это музыка импровизационная. Вот. Звучит это достаточно неоригинально, но не менее сложно и не менее важно уточнить и определить все-таки, что такое импровизация, что такое импровизационная музыка. Это второй важный вопрос в связи с тем, который был сначала поставлен. Так вот, мне кажется, что импровизация – это, в принципе, явление очень традиционное и даже в каком-то смысле классическое. И импровизировать можно только там и тогда, когда имеется определенный язык. Вот представьте себе очень такую простую ситуацию. Вы приехали, например, в какой-то город за границу, остались дома одни, а может быть и не одни. И вот вы включили телевизор и смотрите там фильм на абсолютно непонятном вам языке. В принципе, вы понимаете, что происходит. Если это не какая-нибудь сложная психологическая драма, а детектив, вы можете реагировать вместе с героями этого фильма, бояться там, переживать за что-то, но только в очень каких-то ограниченных рамках. Если же вы на своем языке смотрите фильм, вы можете понимать гораздо больше нюансов, тонкости и, более того, включиться. Вот точно так же происходит с джазом. Джаз – это музыка, которая существует как активное такое импровизационное взаимодействие создателей того или иного музыкального произведения на понятном им языке, которым они оба владеют. Там, где кончается владение языком, кончается и импровизационная музыка.
Причем я бы вот хотел добавить к этому определению, которое мне в принципе очень как бы импонирует, я бы хотел добавить еще вот какой момент, что такое обывательское понятие, даже не обывательское, это я зря употребил это слово, оно нехорошее, ну такое распространенное, скажем так, понятие слова импровизация предполагает, что музыкант играет как бы то, чего он вот за 3 секунды еще не предполагал, что он сыграет. То есть музыка рождается как бы по наитию, ну, я не знаю, там свыше или наоборот, откуда-то из других направлений, но при этом она рождается абсолютно спонтанно и ничем не подготовлена. Ну, конечно же, такое понимание, оно имеет место, и даже мы знаем в истории джаза направления, которые пытались именно к этому пониманию импровизации приблизиться, то есть рождать музыку абсолютно ничем не ограниченную и не подготовленную. Но не будем забывать о том, что импровизируя, музыкант связан хотя бы теми музыкантами, с которыми он вместе играет, гармонией, ритмическим построением. Это уже одно это ставит его импровизацию в какие-то определенные рамки. Ну и кроме всего прочего, вот тот язык, о котором ты говорил, он заставляет его высказываться, пользуясь словами этого языка. Ну, то есть, условно говоря, если играет, ну, вот кого-нибудь из смежных жанров возьмем, например, Би Би Кинга. Если играет Би Би Кинг, конечно же, все это он уже играл тысячи раз. Другое дело, что эти ноты, эти сочетания приемов, которые он использует на грифе гитары, он, может быть, сегодня складывает таким, как бы сказать, вот в таком порядке складывает эти кубики цветные впервые, неслыханным образом. Но все знают, что у Би Би Кинга есть 4 соло, которые он играет во всех песнях, только в разном порядке. Вот именно в перестановке вот этих слов языка, видимо, и заключается момент импровизации в самом широком смысле.
Да-да, и продолжая твою мысль, я хочу сказать, что, на мой взгляд, вот та музыка, которую вообще я очень люблю и которая меня во многом интересует, она относится к другой сфере, в строгом смысле этого слова, не к сфере джазовой музыки, во всяком случае, не является продолжением или развитием джаза в каком-то направлении. Это скорее отход от него и привлечение, соприкосновение джаза с другими жанрами. Я имею в виду новую импровизационную музыку, импровизационный авангард. Потому что это скорее оперативная композиция, то, что называют, так называемая instant composing. То есть быстро растворимое композиторское творчество. И в чем-то оно ближе вот той реакции непосредственной, которую я описал в самом начале. Быстрое компонирование музыки, оперативная композиторская деятельность, она в большей степени сродни вот той реакции на незнакомый язык, когда вам в принципе нужно менять ситуацию, менять условия. Все, что вы можете сделать, это очень резко среагировать, убежать или наоборот прийти на помощь, но какие-то тонкости вам здесь могут быть недоступны. Вы создаете не столько, меняете не столько ход уже сложившейся ситуации, вы создаете новую. Вот авангардная музыка – это очень радикальное изменение и перекомбинирование самих ситуаций, которые в музыке происходят. Это интересный, но другой тип. И джазмену тип взаимодействия, он может быть неинтересен.
То есть, если проводить ту же аналогию, то это не складывание большого количества цветных кубиков, как, скажем, в игре Лего популярной, а, скажем, вырубание чего-то нового из просто из кусков дерева.
Может быть, и так.
Угу. Ну что ж, давай, может быть, чем-то проиллюстрируем вот понятие о границах между джазом и тем, что тебе нравится, если ты утверждаешь, что это не совсем джаз или это отход от джаза.
Ну, мне трудно сказать, что в какой-то степени иллюстрирует это или нет. Я вот могу просто привести пример музыки, в которой элемент оперативности композиционной очень велик. А насколько музыка эта является джазовой, вы уже судите сами. Ну, я уже сказал, что я сегодня буду пользоваться тем, что я достаточно вот так вольным гостем пришел на программу к Константину, поэтому некоторые мои записи сегодня прозвучат.
Запросто.
Предлагаю вам фрагмент выступления ансамбля международного проекта российско-германского, который назывался «Документа Бенд» и был сформирован для участия в очень крупном фестивале современного искусства, который проходил в 1992 году в городе Касселе в Германии. И вот фрагмент выступления этого ансамбля, небольшого оркестра из 10 человек, я предлагаю вам сейчас.
Только я хочу для слушателей уточнить, а ты какую роль там играешь?
Ну, я вообще играл на трубе в этом ансамбле, и, к сожалению, во фрагменте, который прозвучит, не будет моего соло, вы только услышите этот инструмент в гуще других духовых, а солирует здесь немецкий тромбонист Детлеф Ландек и мой коллега и друг Александр Костиков на гитаре.
надо сказать, это впечатляет. Вот как пример тех границ, о которых мы говорим, это очень сильно впечатляет. Поскольку здесь действительно виден, вот просто слышен процесс вырубания из дерева больших каких-то предметов, где, конечно же, там не до тонкостей, чтобы, как вот в игре Лего, чтобы все, скажем, шлемики оказались на головах у человечков, и человечки оказались вделанными именно в те ножки, которые к ним прилагаются. Конечно, здесь не до того, но общий процесс сочинения музыки, так сказать, в процессе ее исполнения, он, конечно, впечатляет, когда следишь за ним со стороны. Я думаю, что так же, как когда и следишь за ним изнутри тоже.
Ну, в общем, да. Хотя, честно скажу, я этот эпизод предложил в какой-то степени для того, чтобы охватить одновременно две темы, и чтобы была какая-то, был плацдарм для того, чтобы еще об одном, на мой взгляд, очень важном моменте, одной важной теме, которая возникает в связи с обсуждением вопроса о том, как, что такое джаз, каковы его границы. Дело в том, что джазовая музыка, как бы уже по роли ее, если оглядываться назад, по тому, что было сделано джазовыми музыкантами и какое поле в культуре было отвоевано, собственно говоря, джазовая музыка еще принесла очень один важный момент, на мой взгляд, или джазовым музыкантам принадлежит одна очень большая заслуга. Дело в том, что впервые, как мне кажется, во всяком случае, в обозримом периоде развития культуры, впервые была сделана работа, которая приблизила какие-то традиционно отделявшиеся друг от друга полюса, эмоциональные или, я не знаю, человеческие переживания. То есть, грубо говоря, музыка для головы, музыка духа, скажем так, и музыка для ног, музыка вот плоти, я не знаю, такая физиологическая немножко, эмоциональная и раскованная, они, как правило, стояли очень далеко. И так считалось, что музыка для танцев, музыка, которая какие-то, грубо говоря, низменные инстинкты пробуждает в человеке или отражает, она относится к искусству второго сорта и ничего серьезного нести в себе не может. Может быть, и от дьявола даже.
Представляет где-то собой, как говорят специалисты, эстетически сниженный жанр.
Совершенно верно. А вот наоборот, есть музыка серьезная, возвышенная, рафинированная, и ей-то по силам подлинная духовность и подлинный гуманизм. Вот джаз был, на мой взгляд, первым примером того, как вдруг, совершенно это очевидно, и никому это не нужно доказывать, оказалось, что можно очень здорово как бы очеловечить, возвысить и одухотворить то, что традиционно считалось низким. Никто ведь не заставлял, там, не знаю, Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга и других гениев джаза, которые начинали в 20-х, 30-х и так далее годах, никто абсолютно не заставлял их на таком уровне выступать. Они ведь тоже жили в эпоху, ну, если новых американцев, так скажем, да, как да, теперь новые русские. Такая же была мафия, такие же были ночные кабаки. Ситуация, в общем, ну, может быть, не повторяла нашу, но в чем-то она была отнюдь не такой благоприятной для развития высокого и искреннего искусства. Они тоже могли бы там про юбочки из плюша.
Причем,
и там, да,
причем это и делалось. Вот если,
им, конечно.
Если вспомнить историю, скажем, оркестра Дюка Эллингтона, изучением которой я занят последние полгода, так там, как, пока они работали в знаменитом Cotton Club, который был таким бандитским местом, ну, типа наших, я не знаю, там, карусели какой-нибудь, там барабанщик оркестра Дюка Эллингтона, Сонни Грир, который еще и пел время от времени, он рассказывал, что наибольшие деньги они получали тогда, когда хозяева клуба вместе с их гостями напивались и приносили всю выручку из кассы и говорили: «Сонни, спой, пожалуйста, песню «My Buddy», мой приятель». Это такая бандитская песенка. Он пел один, постукивая по барабанам, и загребал всю выручку из кассы. Потом она делилась между всем оркестром.
Вот, так что это было уникально. Я сегодня смотрю и фильмы какие-то, фрагменты из музыкальных фильмов. В общем, отнюдь не такие чисто джазовые профессиональные номера и примеры, а просто выступления эстрадных артистов.
Да-да-да.
Танцоров, например. Я, к сожалению, вот больше сил потратил как бы на усвоение и изучение джазовой музыки. Я могу ошибиться, но вот, по-моему, недавно он ушел из жизни, был замечательный танцовщик и артист кино Джин Келли.
Да-да-да.
Вот, когда я смотрю его «Dancing in the Rain» номер, да. Ну, это фантастическое вообще явление, вот как соединение того, что традиционно считается низким, и то, что является высоким. Никто не тянул как бы за голову, никто не заставлял на таком фантастическом уровне работать, но это произошло. Вот джаз был таким соединением высокого и низкого, эмоционального и интеллектуального. И в этом смысле джазовая музыка уникальна. Никакими разговорами об импровизации, композиции не исчерпаешь вот того, что было джазом в 20 веке. И что сегодня, к сожалению, уже как-то тает немножечко. Вот. Ну, это, опять-таки, не единственный момент. Может быть, мы еще сегодня затронем некоторые другие аспекты, другие темы.
Ну, я думаю, кстати говоря, что ты сказал слово «тает». Может быть, не тает. Дело в том, что, скажем, еще 30 и даже 20 лет назад было вполне понятно, что собой представляет основное, как бы, древо развития джаза, куда он движется. Ну, то есть было понятно, если цитировать нашего коллегу Дмитрия Ухова, что если играть как тот-то и тот-то, то ты попадаешь как бы как раз в основную струю. Ну, скажем, в одно определенное время, если играть как Джерри Маллиган, для пианиста играть как Оскар Питерсон, или, по крайней мере, пытаться приблизиться к этому идеалу. Потом этот идеал начал как бы вот размываться. Я бы употребил слово не таять, а скорее размываться, расползаться. Так же, как дерево, оно рано или поздно теряет вот этот могучий ствол и быстро начинает разрастаться ветками в разные стороны. И это может продолжаться достаточно долго. И ветки могут нарастать еще там сотнями метров, как это происходит с большими деревьями, каким, несомненно, является джаз. Вот. Другое дело, что вот основного ствола его больше нет. И та обезьяна, которая забирается в эту крону, она вынуждена путешествовать между очень тонкими ветками, сравнивать их. И где-то, в общем, на каких-то ветках наверняка находятся и съедобные плоды, вполне по вкусу этой обезьяне, или другой, если она там появится.
Ну, это как бы, как дело обстоит вот в конкретной, что ли, жизни, в конкретном существовании джаза. Но если посмотреть, попытаться, тем не менее, целым взглядом охватить. Дерево, оно и есть дерево. Все-таки куст оно или один ствол, мы как-то на него смотрим и вот определяем его, используем одно слово, одно понятие для этого. Так вот, мне кажется, что, опять-таки, возвращаясь к этой проблеме энергии, такой чувственной основы, воздействия мощнейшего, которое было у джаза, в какую эпоху он возникает? Когда, в общем, нет микрофонов, нет электричества, нет тех средств энергетического скопление, накопление энергии, которыми сегодня пользуются музыканты. И симфонический оркестр, возьмите там Вагнера или Малера, как там медная группа играет, работает в каких-то кульминационных 104, эпизодах.
104 децибела.
Да, совершенно верно. То же самое в джазовом оркестре. Мы имеем 4 трубы, там 4 тромбона, 5 саксофонов, ритм-секции, которые тоже, как, кстати, там контрабас не подзвучился. Вот это мощнейшие рифы, аккорды, плюс организованные ритмически в соответствии вот с теми как бы эмоциональными моментами, танцевально-чувственными, о которых я говорил, это все, что можно было сделать. После того, как Джимми Хендрикс вышел на сцену и сжег свою гитару, стало ясно, что не здесь лежит плоскость мощнейшей аккумуляции энергии. То есть решать эту проблему, противостояние, взаимодействие или соприкосновение двух этих культурных начал, духовного и физического, высокого и низкого, приходится теперь в другой плоскости. А джаз, он существует, но он перестал быть вот средоточием этой темы. А проблема эта существует где-то в другой сегодня сфере, в другой музыке. Вот, мне кажется, это изменило. А джаз, он остался, конечно, как латынь осталась. Есть люди, которые обожают латынь, с наслаждением читают что-то по латыни. Я, в общем, их очень понимаю. Наверное, это здорово и приятно. Так и джазмены сидят у себя дома или ходят по каким-то скромным концертам, собирают коллекции. Но музыка их стала уже не в той степени живой и не в той степени аккумулирующей происходящие в обществе события.
Но, если продолжать аналогию с латынью, то учти, что латынь, конечно, померла, оставив небольшое количество преданных своих почитателей, но она родила латинские языки, она родила испанский язык, на котором говорят сотни миллионов людей, она родила французский язык, на котором говорят 90 миллионов человек и так далее. То есть, также и джаз, перестав, может быть, существовать в виде вот этого толстого ствола, он при этом оплодотворил своими семенами, насыпавшимися под дерево, он оплодотворил огромную территорию, которую заговорила, используя в том числе и язык джаза.
Да, конечно, безусловно. И вот то, о чем я говорю, впервые показав, что, вообще-то говоря, не нужно оправдываться, не нужно доказывать, не нужно делать из ресторанного музыканта какого-то достойного человека, доказывать, что он достоин уважения. Теперь и так все уважают. Джаз пробил, конечно, огромную брешь и подготовил огромный плацдарм для того, чтобы многое из того, что существует в современной музыке, появилось на свет. Не все, может быть, но многое, безусловно.
Ну, естественно. Давай немножко разбавим. Мы очень круто воспарили в какие-то горние выси. Надо немножко дух перевести. Чем будем иллюстрировать наш
разговор? Ну, вот я сказал о том, что появились новые средства экспрессии. Я предлагаю послушать номер, в котором использована современная сэмплерная электронная техника. Ну, как я уже сказал, вот сегодня будет некоторая музыка с моим участием звучать в эфире независимой радиостанции «Ракурс». А меня зовут Андрей Соловьев. И вот это дуэт Андрей Соловьев, труба, сэмплеры, электроника, и Александр Костиков, миди-гитара, синтезатор гитарный, просто электрическая гитара. Ну и вот такой вот компьютерно-сэмплерный проект, который называется «Постфактум». Один из фрагментов.
Я напоминаю, что вы слушаете на волне независимой радиостанции «Ракурс» программу под названием «Jam Session», в студии ведущий Константин Волков. И сегодня со мной «Jam Session» играет наш гость, но, так сказать, не гость радиостанции, а я бы сказал, гость среды, человек-вторник на радио «Ракурс» Андрей Соловьев. Музыку, которую мы слушали, первые две композиции были связаны с его творчеством. Я предлагаю многоуважаемым радиослушателям и Андрею тоже, как участнику сегодняшнего джем-сэшена, чуть-чуть отойти от той темы, которую мы окучивали на протяжении первого получаса программы. И вот что я хочу сказать, от себя добавить к нашим рассуждениям об импровизации, о сущности джаза как импровизационной музыки, о сущности оперативного компонирования и так далее. Я, честно говоря, не большой специалист в тех музыкальных слоях, которые Андрей Соловьев изучает в своей программе «Музей революции» и которые вообще лежат в сфере его интересов. Я ко всему этому отношусь со значительным интересом, но как профан, откровенно говоря. То есть, когда я это слышу, я воспринимаю это как очень здорово, но назвать себя специалистом в этих видах музыки, к сожалению, не могу. Вот у меня было такое в свое время переживание по центральному в то время еще телевидению, тогда еще СССР, где-то в середине, причем 80-х годов, достаточно глухое время, показывали фильм о творчестве Орнета Колмана, одного из творцов нового подхода к музыке. И я помню, меня совершенно поразил, во-первых, образ жизни, который ведет этот человек. Этот фильм был снят в начале 80-х, году 81-м. Он в то время владел четырехэтажным домом в беднейшем районе Нью-Йорка, в трущобу попросту, в тех местах Гарлема, которые уже лет 30 как превратились в то, что в Рио-де-Жанейро называлось бы фавелы. И купив этот дом, в котором не было даже входной двери, там дом на ночь просто забирался веревкой, то есть вешалась веревка поперек двери, и это означало, что в дом входить не надо, он уже занят. А там в этом доме находилась у него и репетиционная студия, и концертный зал, куда приходили люди. И там в этом фильме были съемки концертов Орнета Колмана, ну, соответственно, 81-го года, то есть это как бы уже самый зрелый период его творчества. Я помню свое удивительное ощущение произошедшее. Это было мое первое знакомство, надо сказать, с такими видами музыки. Я понимал умом, что это все очень здорово. И меня очень энергетически трогало то, как это все подавалось. Поскольку в то время он опирался главным образом на такой фанковый ритм с обильным использованием двух бас-гитар одновременно. Они одновременно импровизировали. Сам он играл, конечно, совершенно фантастически. И я помню сожаление свое, что я не понимаю всех тонкостей этого дела, что здесь, видимо, кроется гораздо больше, нежели я могу понять. Андрей, не кажется ли тебе, что, двигаясь по этому пути, новая музыка неизбежно упирается в то, что она имеет очень мало аудитории? И проблема ли это, или так оно и должно быть?
Нет, это, вне всякого сомнения, проблема, но мне кажется, что она так и останется проблемой. Дело в том, что, не знаю, хорошо это или плохо, но человек, который одним из главных лозунгов написал на вот своем транспаранте «Новое, что модернизм, это ведь и значит не то, что эта музыка существует последние там 2-3 года, да, чисто во временном смысле. Это обозначает, что она обязательно содержит в себе нечто новое, нечто такое, чего раньше не было. И то, что представляет собой некий экскурс, некоторое путешествие на новые территории. Вот. Ну, а если мы имеем дело с новым, то это, в общем, достаточно большое напряжение не только для автора там, или исполнителя, но и для, грубо говоря, потребителя, покупателя, может быть, этой музыки, того, кто ее слушает или кто читает новую литературу, новую поэзию. Вот. Поэтому, мне кажется, это удел некоторый обязательный авангардиста, человека, который свободен и прорывается к новым территориям, что он будет какое-то время одинок.
Может быть, и всю творческую жизнь свою.
Может быть, и всю творческую жизнь. Может быть, будет понят, но уже тогда, когда как бы созданное им новое станет привычным или относительно как бы приемлемым, уже знакомым. Вот. Поэтому здесь есть обязательный парадокс, хотя, конечно, музыкантам или артистам вообще, которые берутся за такое, им приходится достаточно нелегко. Другое дело, что не во всякие периоды развития культуры и развития музыки авангард или модернизм, это почти одно и то же, возможен. Вот мы сейчас живем в эпоху, когда, может быть, многие артисты и хотели бы быть авангардистами, модернистами, но мир настолько обилен, я имею в виду музыкальный мир, по тому, что уже в нем сделано, нарыто и представлено в очень хорошей товарной такой упаковке, в товарном виде, что ты можешь сколько угодно кричать, я новатор, но нового-то ты можешь и не придумать.
Да, то есть все это будет казаться тебе новым, но при этом это уже давно уже было сыграно.
Да, либо ты сам будешь обнаруживать, что это уже есть, либо тебя будут тыкать в это носом, либо ты просто хорошо изучишь конъюнктуру, рынок, познакомишься с историей явления и увидишь, что ткнуться-то некуда. Мир джаза объективно очень полон сегодня. Мир вот этой музыки, которая развивалась как джаз, или потом вышла из него, или которая соприкасалась с ним. Все уже попробовали. Вообще, все, что остается делать, это заимствовать какие-то старые интонации, приспосабливать их к новым условиям. Короче говоря, тасовать эту колоду и раскладывать ее в различных комбинациях.
Ну и работать, естественно, на стыке культур, поскольку, в общем, на стыках всегда рождается что-то новое.
Да. Вот, в этом смысле слова, в смысле, в этом отношении джазовым музыкантам не так плохо живется, мне кажется, сегодня, и они не так одиноки, потому что они всегда работают даже на пути как бы к неведомому, с чем-то знакомым. Даже если не поймут и не приглядятся к тому варианту раскладки вот этого пасьянса, который они предложат, то элементы самой карточки-то узнают и скажут, а вот это-то дама пика, это туз, это мы знаем. И просто, если, скажем, есть такое направление очень мне близкое, acid jazz называется. Вот. Ну, так кому не нравится, в принципе, acid jazz, он услышит эпизод, где засэмплировано соло Джима Холла там, или какую-то привычную пульсацию баса, и просто будет себе в кайф сидеть, притопывать ногой и испытывать вполне традиционное джазовое
ощущение. Воспринимая это как джаз.
Да, как джаз, как старую музыку. Каждый видит ведь то, что, чем он сам немножечко является. Подобное подобным воспринимает. Так что сегодня не такая болезненная ситуация, на мой взгляд. Проблема технического оснащения гораздо более остра, например. Многие люди имеют множество мыслей и хорошо владеют чем-то, могут воплотить какие-то идеи, но у них нет средств, они не могут выпустить пластинки на должном уровне, записать фонограммы какие-то. Они хотят работать в технике звукового коллажа, а им не на чем. Им негде купить, негде и не на что арендовать студию. Это раньше можно было купить где-то подержанную трубу, которую сдали за ненадобностью после войны музыканты военного духового оркестра, и освоить ее и играть. Все это обойдется, в общем, весьма скромную сумму. Сейчас так, к сожалению, не сделаешь. Другая эпоха, эпоха постмодернизма.
Но еще при этом, так сказать, те ветви, вот, о которых мы говорили, они совершенно, естественно, разные. Часть ветвей цветет таким образом, а часть ветвей, которые, может, оказались на другой стороне кроны, куда солнечный свет не падает, им пришлось тоже, в общем, туговато. Вот, скажем, возьмем такой момент. Люди, которые играют традицию, скажем так, абсолютную традицию, то есть строго следуя канонам определенной традиции, они тоже оказываются в парадоксальной ситуации, потому что та музыка, которая рождена, может быть, ими же на стыке нескольких традиций, дальше начинает уже без их участия развиваться, идти вширь и вглубь. Вот я хочу привести сейчас пример, вплоть до того, что песенку поставить. Был в начале 60-х годов в Британии такой человек по имени Алексис Корнер. Ну, это его английское имя, вообще родился он как Алексис Кернер. Он был французский креол, такой с несколько оливковым цветом кожи. Человек, через чей коллектив под названием Blues Incorporated прошла масса народу, в том числе люди, почти все, которые ныне составляют группу Rolling Stones. Ну, кто такие сейчас Rolling Stones? Это машина по производству хитов, такой великолепная подавительная машина, которая издает мужской четкий тяжелый звук, делает это на протяжении 30 лет очень успешно и, в общем, скажем, с миллионным успехом. То есть нет на Земле, наверное, сейчас человека, который слышал какой-то более-менее электрический звук и никогда не слышал слово Rolling Stones. Алексис Корнер умер в 83-м году в полном забвении, выпуская пластинки тиражом 200 экземпляров. При том, что все музыканты, а их были десятки, прошедшие через его коллектив, были преисполнены к нему самых теплых чувств. Вот я хочу привести такой примерчик. Алексис Корнер без технического оснащения, с одной только гитарой и своим собственным голосом, которым он, надо сказать, не очень-то блестяще уж и владел. Но вот все-таки есть в этом какая-то магия, почему-то это хочется слушать.
Like a spoonful of coffee, some like a spoonful of tea, but just one little spoon of your precious love, baby, that's good enough for me. Some like a valid spoonful. Some people even cry about it, spoonful. And some people just sigh about it, spoonful. But everybody I know is talking about that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. As a spoonful of water, save you from the desert sand. Precious as a bullet from my 45, baby, 'cause it'll save you from another man. Some lies about it, spoonful. Some people even cry about it, spoonful. And some people just sigh about it, spoonful. But everybody I know is talking about it. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon.
Такой вот человек. Я напомню, что это был Алексис Корнер. Я напоминаю также, что в программе Jam Session сегодня в гостях Андрей Соловьев. Ну, то есть, не то чтобы уж совсем в гостях, поскольку Андрей Соловьев почти что хозяин, единственное, что в другой день.
Вот, у нас такой так сегодня... что, дорогие друзья, не думайте, что сегодня вторник, а то все перепутаете и пропустите что-нибудь важное.
Да, например, по телевизору что-нибудь. Хотя я не знаю, по-моему, вот мне кажется, что человек, который слушает радио «Ракурс», он его действительно слушает и на телевизор как не очень отвлекается.
Ну, трудно сказать.
Ну, мне почему-то вот так идеальный такой портрет представляется человека, который слушает радио «Ракурс». Ну, да ладно. Ну что ж, поскольку время наше, в общем, не беспредельно, то я думаю, что нам необходимо обеспечить еще одно проведение темы, как обычно, Джим Сэшн это принято, раз уж мы поимпровизировали на эту тему. Андрей, подводя такой более или менее компенсирующий итог всему, что мы сегодня наговорили, как ты считаешь, как, так сказать, специалист, как, я бы сказал, критик джазовый, как вообще, так сказать, специалист по разным видам музыки, в каком направлении мы будем двигаться, я имею в виду, как потребители музыкальной культуры, и в каком направлении сама музыкальная культура, как производящая часть, будет двигаться в ближайшие, скажем, годы?
Ну, опять-таки, вопрос, наверное, задается, будет ли направление слушательского внимания совпадать с направлением развития джаза, грубо говоря, так? Или,
ну, не обязательно именно джаза только, вообще, скажем, всей музыки, которая от него порождена.
Мне кажется, что мы живем в такое время, опять-таки, ситуация такова, что очень многое зависит от того, насколько люди вовлечены в сам процесс делания музыки. Поэтому вот я отвечаю на этот вопрос не как вот ты предложил, критик там и так далее, как человек просто, который давно слушает музыку и как,
ну, как потребитель.
Ее делает тоже немножко. Дело в том, что вот почему на Западе так внимательно слушают и классическую музыку, и народную, и джаз, и эстраду, по-другому относятся. А потому что на Западе везде музыки учат. И неформально это делают. Там все играют, понимаете, в каждом колледже в Америке существуют оркестры, и играют все на свете, и умеют это, и уровень музыкального образования чрезвычайно широк. А поэтому человек совершенно иначе идет на концерт, иначе смотрит, прислушивается, заходит в музыкальные магазины, у каждого дома есть музыкальные инструменты. Вот. И этим обусловлен достаточно массовый интерес к искусству и достаточно эффективное и бурное его развитие, я имею в виду музыкального искусства.
В том числе и интерес к новым его слоям.
Новым слоям, экспериментам, понимание вообще, понимаете, степень понимания намного выше, потому что человек все-таки существо практическое. Если он сам не делает, он не понимает этого. Сколько угодно можно что-то объяснять и показывать, но сам пока не сделаешь, это ко многим областям человеческой жизни относится. Вот. Бесполезно чего-то втолковывать в радиопередачах, в популярных книжках или так далее. Надо взять и поделать самому, и тогда все станет ясно.